Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. На Светлом радио приветствуем вас. Мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня вместе с нами и с вами здесь, в этой студии, митрополит Волгоградский Камышинский Федор. Владыка, здравствуйте.
Добрый день.
Мы с вами сегодня будем говорить, ну, я думаю, что в меньшей степени про Волгоградскую митрополию. Я так понимаю, что совсем недавно Синод назначил вас на эту кафедру. Поговорим, я также думаю, еще о вашей предыдущей кафедре, вообще Ярославле, Ярославской области, где вы очень много лет служили. Но начнем с самого начала. Расскажите, что сподвигло вас когда-то вступить вот на этот путь церковного служения, на путь монашества, кто оказал на ваше духовное становление особое влияние?
Ну, наверное, ко мне можно отнести слова Евангелия, слова Христа: «Не вы меня избрали, я вас избрал». Какой-то период своей жизни я почувствовал этот призыв. Скажу честно, не сразу я смог на него отозваться. Вот, всей душой и всем сердцем. Какое-то время мне нужно было, вот, чтобы это сделать.
А как вы это почувствовали? Ведь когда человек решает стать монахом, это же, простите, может быть, мой вопрос как-то очень наивный или некрасиво прозвучит, но это же действительно, это невероятно важно, как такие перевороты случаются в сознании. Живет себе молодой человек обычной жизнью, и вдруг раз – и решает, что все, он уходит с этого пути, он для себя выбирает служение Богу вот так, чтобы это служение заполняло абсолютно всю его жизнь. И для него самого в этой жизни уже ничего не остается. Как это все происходит?
На самом деле здесь, наверное, ничего такого уж особенного нет. Многие молодые люди оставляют, если можно сказать, круг своего общения и создают семью с одним единственным человеком.
И это как раз понятно.
И хранят ему верность, живут уже другой жизнью совершенно, понимаете? Здесь то же самое, то есть основа этого выбора – любовь. Но вот любовь в моем сердце зажёг сам Господь, и поэтому вот для меня это естественный как бы выбор соединить свою жизнь с ним. Вот, и другой вопрос, как хранить ему верность своей души, чтобы не огорчать своего небесного отца.
Вам было 25 лет, когда вы поступили в Ярославское духовное училище. А сколько этому предшествовало лет каких-то поисков или осознанного уже выбора?
У меня родители верующие люди. Но в период моего детства и юношества они были еще не выцерковленные. Но мама глубоко верующий человек, и как-то вот основы, задатки веры я получил, наверное, от нее и, пожалуй, еще от своей тети, в которых проводил летние каникулы. Там видел иконы, видел, когда по утрам читал Библию и Евангелие. Мне это было крайне интересно. Я говорил там: тетенька, покажи мне, научи меня читать вот этот странный, значит, текст, который не по-русски написан.
А вот. На церковно-славянском, да, она читала?
Да. Удивительно, что она не только меня не подвигала к молитве, говорит: иди, ты еще маленький, и как-то вот она, может, боялась в то советское время, что будут нарекания к моим родителям. Вот. Но ее личный пример, вот так, ну, такой молитвы, я знаю, что она молилась за меня, вот как-то он отразился, я думаю, и в моем жизненном выборе впоследствии, безусловно. Но потом в студенчестве я ходил в храм, как многие из студентов просил себе какие-то оценки на экзаменах, там, на сессии и прочее-прочее. В общем-то, такой студенческий путь прошел вместе с отцом Николаем.
Вот. Просили в смысле у святителя Николая?
Да.
Не у педагогов?
Ну, у них-то сложно просить, им нужно отвечать. Вот, а просил святитель Николая, и вот, надо сказать, он всегда помогал мне. Вот какую оценку прошел, мне ту и давал. Но всегда так сделает, что я понимал, что это оценка от него. То есть не по моим знаниям или там каким-то успехам, а вот это был очень интересный такой тоже период укрепление веры, потому что как чудо не назовешь по-другому.
Удивительно вот это вы сейчас рассказываете. Я почему уточнила своим вопросом, у кого именно вы просили эти оценки? Когда человек чувствует вот эту поддержку, что он на экзамене не один, а там вообще-то рядом на соседнем стуле святитель Николай, и он в любом случае как-то поможет, поддержит, и если что, вытащит, да, как Мюнхгаузен, за косичку. Это, конечно, замечательно. Часто бывает, что, как вам сказать, ну вот люди либо на себя полагаются в таких жизненно важных моментах, либо, как вот мы замечаем сейчас за студентами, когда они узнают, как их знания оценил преподаватель, они ужасно расстраиваются, начинают плакать. И, ну... И тут вообще непонятно, как быть, потому что смягчиться, завысить оценку, это тогда, ну, будет ли добро тогда для этого человека? А поставить ему то, что есть, это расстроить ребенка, по сути, еще ребенка все равно в 17 лет, так что он вот, действительно горько плачет. И проблема, в общем-то, в том, что люди, как мы понимаем, с моими коллегами преподаю немного, да, поэтому сталкиваюсь с этой сложностью. Как мы понимаем, у людей в сознании представление о себе складывается из того, какие оценки ему ставят. Вот что ему поставили, вот значит, он такой и есть. То есть оценка на экзамене равна оценке его личности. И вот это, конечно, беда. А когда человек просит за него заступиться кого-то из святых, святителя Николая, святую мученицу Татьяну или царя Давида, то это совсем другая история. Потому что человек понимает, что да, Господь рядом, и ставит сейчас, что бы он ни получил, все равно вот в глазах Божьих он ценен. Я не знаю, а как возникает вот это ощущение того, что всегда рядом Господь?
Надо о нем думать, о Боге. И надо стараться чаще себе задавать вопрос. Как бы хотел Бог, чтобы ты поступил? Не просто себя ставить критерием оценки какой-то ситуации, да, и выбора. Я хочу так, или мне так не нравится. Вот. А, Господи, как это, правильно, неправильно? То есть по учению святителя Феофана, вообще церкви православной, ум наш должен как бы плавать в Евангелии, и все поступки мы должны оценить вот с точки зрения евангельской истины. Вот всегда сверять, это вот Богу угодно или не угодно. Если мы так будем делать, ну, если не постоянно, то, по крайней мере, часто, то у нас памятование о Боге, понимание Его близости будет достаточно сильным.
Вы много лет были близки, вплоть до, собственно, кончины владыки Михея. Удивительного человека, он прошел через все, что можно было пройти, практически через все, ну, в лагерях он не был, всю войну, потом гонения, но, правда, уже послевоенные, когда он переезжал из епархии в епархию. В итоге оказывался то в Ташкенте, в Средней Азии, где в те годы было просто скопление удивительных там подвижников веры 20 века. Потом в Ярославской епархии, который на тот момент центральной России, наверное, было больше всего открытых храмов. И в итоге он стал правящим архиереем Ярославской епархии. Ну, это я так вкратце слушателям рассказываю. Но совершенно удивительный человек, уже на склоне лет, будучи в преклонном возрасте, довольно нездоровым человеком уже физически, он принял и управлял Ярославскую епархию. О нем очень много интересных отзывов осталось, воспоминаний. А вы с ним последние годы были практически все время рядом. Расскажите о нем.
Вы знаете, святейший патриарх Алексей II рукоположил в архиерее, тогда архимандрита Михея, 72 года. В 75 обычно пишут прошение на покой. Это буквально спустя несколько лет после интронизации святейшего. Дело в том, что они были давно знакомы друг с другом, и патриарх Алексей знал духовную семью владыки Михея, это митрополит Гурий Егоров, который был одним из основателей Александра Невского братства, который в 1946 году открывал Троицу Сергию Лавру и, не ошибаюсь, регентовал, в общем, устав отпевания патриарха Тихона. То есть человек высокой духовной культуры, и вот вокруг него такая создалась семья, вот, митрополит Иоанн Венланд, вот, архиепископ Михей, протоиерей Игорь Мальцев. И всю эту семью духовную прекрасно знал святейший Алексей, в те времена еще был управляющий делами Московской патриархии. Он Он знал его не просто как подвижника, он знал его как очень духовного человека и как старца, наделенного особыми духовными дарованиями. Он знал также, что еще в 60-е годы должно было состояться архиерейство владыки Михея. Но тогда его зарубили, потому что он, наместник Жоровецкого монастыря в Белоруссии, взял под свое крыло ссыльного архиепископа Ермогена Голубева, которого советская власть поместила в этот монастырь и запрещала через наместника ему служить, проповедовать, принимать гостей. Вот. А если кто-то к нему приходил, чтобы подавать списки этих людей уполномоченному. Конечно, архимандрит Михей этого делать не мог и не стал этого делать. Кроме всего прочего, они были друзьями, знакомы по Ташкенту, где владыка Ермоген тогда еще был наместником кафедрального Успенского собора, его строителем. Вот. И за это такое отношение, за то, что он сохранил еще и сам Жоровецкий монастырь, его хотели закрыть несколько раз, получил черный билет. Не только архиереиста вот от него ушло, но и, в общем-то, и монастырь, и если бы недавние отношения с личным секретарем патриарха Алексея I, тогда еще Данила Андреевича
Остапова,
да, он бы вообще неизвестно, куда бы попал. А тут ему сказал: ты знаешь, у тебя есть друг в Ярославле, митрополит Иоанн Венланд, поезжай к нему, он все устроит. И действительно вот начинается этап служения на Ярославщине, но с самого-самого дальнего прихода. Только туда смог вот владыка Иоанн, и то благодаря его великому авторитету, как ученому, геологу, вот, знающему несколько иностранных языков, вот, бывшему экзарху Западной Европы, принять свою епархию своего друга, и потом постепенно, постепенно его, не сразу, он смог только перевести в Ярославль. Он, скажу пару слов, когда владыка Михей служил еще будучи архимандритом в Тутаеве, бывший город Романово-Борисоглебск, в прекрасном Воскресенском соборе, где находится огромная икона Спаса. Там метра три она высотой где-то.
Да, из фотографий замечательные, как люди под ней проходят. Там же и Павел Груздев служил в последние годы.
Да-да-да. Тогда уполномоченный, значит, писал, что убирайте оттуда Михея, потому что нам Спаса здесь еще, значит, хватает, а тут еще Михей тут у вас, вот, понимаете, проповедует. И к нему ушла огромная вереница людей. Приезжали, значит, с разных городов, услышав только, что такой там батюшка есть. И кроме того, что он вел такую насыщенную духовную жизнь, духовничество, окормлял многих людей, он еще помогал различным монастырям и приходам. К нему стекалась материальная помощь, там люди жертвовали. Тогда это был дефицит, и кровати, и матрасы, какие-то элементарные вот эти вещи. И он их вот, значит, умело, очень грамотно распределял по храмам и монастырям России. Потом он был направлен в Ярославль, в кафедральный Федоровский собор. Сначала рядовым штатным священником, потом там был настоятелем. И после нескольких лет настоятельства в кафедральном соборе он был направлен в деревенский храм. Вот. Но отнесся к этому со смирением, и люди стали ездить на электричке к нему вот в деревню, и некоторые батюшки как-то с ревностью относились, глядя на толпу верующих на перроне, говорят: ну что вы в этом Михее нашли, что у нас здесь батюшек мало, что ли, что все к нему едете? Даже сейчас вот я встречаюсь с разными людьми, как так получается, что имя владыки Михея нас связывает. Кто-то у него крестился, кто-то у него венчался, кто-то помнит свою первую исповедь. Вот, и многие из них как раз вот этот первый духовный опыт получили там, в деревне Тилище, в храме Петра и Павла. Поэтому думаю, что тоже это было промыслительно. Ну и оттуда Господь возвал уже его на архиерейское предстояние.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня митрополит Волгоградский и Камышинский Фёдор. Мы знакомимся с владыкой. Владыка первый раз у нас в эфире, и поэтому говорим о жизни, о том, как вообще так получается, что молодой человек сначала становится монахом, потом архимандритом, потом митрополитом. Вот такой нечасто встречающийся жизненный путь, не так много у нас митрополитов. И, владыка, я слушаю вас и думаю, вот интересно, а какие же события в вашей жизни вы сами для себя отмечаете как самые значимые?
Одно из самых значимых событий – это встреча с владыкой Михеем.
О котором вы сейчас рассказали.
О котором я сейчас рассказывал, да. Это, конечно, такой переворот моей жизни.
А как вы с ним познакомились?
Я учился в духовном училище, как вы уже сказали. Мы все очень любили, уважали, почитали как старца. Прозорливого, молитвенника сильного, к которому ездили со всех концов, даже вот в его преклонном возрасте люди. И когда закончил духовную школу, встал вопрос вообще, как бы сказать, о духовничестве. Когда я был в монашество, мой прежний духовник сказал: «Все, я белый священник, тебе нужен монах, ищи себе монаха, потому что там свои искушения, свои там проблемы». И я как-то вот открыл свои смущения и проблему одной игумени. Она говорит: «Так что ты думаешь, что иди к владыке Михею?» Я говорю: «Ну да. Кто я, кто владыка, я сейчас к нему пойду, скажите мне».
Он уже был архиереем, ну, конечно.
Он архиепископ, был, да. Он был архиепископ Ярославский, ростовский, а я вот вчерашний студент духовного училища, извините. Он говорит: «А ты пойди попроси». И, в общем, научил и меня. Мы пришли к нему, все, значит, взяли благословение. Я к нему в ножки: «Владыка, возьми, значит, будьте моим духовным отцом». Он такой: «Не-не-не-не-не. Вот там есть отец Борис, ты вот иди к отцу Борису, вот все-все-все». И я ему вцепился, значит, в ноги и говорю: прошу вас». Он меня раз,
простите, два... А отец Борис – это не Борис Старк?
Нет, отец Борис Старк к тому времени уже почил. Вот, был такой, и есть сейчас архимандрит в Бабаевском монастыре. Я про себя думаю, уже три раза сказал, думаю, ну все. Ну, уже неприлично, как бы сказать, человека мучить. У меня что-то внутри провалилось, я думаю, все кончено. И уже собирался вставать, и вдруг что-то ему извинился: «Ну ладно, грядущего ко мне не жену вон». Все, у меня ликование, Пасха в душе. Да. И вот как-то так начался новый этап моей жизни. Вот я стал приходить к нему в архиерейский дом, какие-то мне дала послушания там, вот там книги перебирает, вот, там документы с ним как-то. Ну, вот стал входить в новый ритм жизни. И я хочу сказать, что он учитель особенный, он словом не назидал. И никогда не ставил себя, вот, знаете, вот я архиерей, ты послушник, там, я тебе сказал, там, делай послушание. Понятие семьи. То есть он принял меня в семью, и у нас отношения были как у равных членов семьи. Это вот сейчас даже говорю, как-то само не укладывается это в голове. Вот. Все построено на любви. Я говорю: «Владыка, а почему нас ничего не учите? Вот как бы мне хочется от вас живое слово услышать». Он так посмотрел на меня, вот, и я говорю: то есть вы хотите сказать, что если ты хочешь, живи как я, подражай мне, а если ты не хочешь, я к чему пустые слова?» Вот у нас такое общение иногда было с ним, вот, что без слов понимали друг друга. И он напомнил похожую ситуацию с митрополитом Гурием, когда они еще молодые монахи, вот вокруг него духовного столпа жаловались: «Владыка, ну как так? Вот вокруг вас столько молодежи, вы всегда в центре внимания. А нам, вашим ближайшим, как бы сказать, детям, вы не уделяете там минутки, с нами не поговорите». Он говорит: «Пойми, вы всегда передо мной, я вас вижу. Если что-то нужно будет, я вам скажу».
Если ничего не говорю, значит, пока все нормально.
Да, то я так понимаю, что очень сильная вера в промысел Божий и вообще в то, что Господь управляет не только миром, но и людьми, если они доверяют Ему свое сердце. И вот через молитву вот такая идет связь через сердца людей, вот, удивительно. И на самом деле мы много любим говорить, очень любим поучать, но вес слова, он теряется.
Вы знаете, сейчас снова задам наивный и, может быть, несколько нелепый вопрос, но я думаю, что не всякому человеку, не имеющему какого-то опыта общения с монахами, понятно, а почему так важно для монаха и молодого монаха иметь вот такого духовного отца? Человека, который бы в чем-то был примером, там, наставлял, поучал, подсказывал и так далее. У нас сейчас установка такая, что ну, не учите меня жить, я сам разберусь. У меня есть своя голова на плечах. И вот с этой позиции не очень понятно, какова для монаха роль вот такого духовного авторитета. Могли бы объяснить немного, в чем здесь дело?
Ну, не знаете, почему врачи крайне редко сами себя лечат? Они тоже обращаются к своим товарищам. Потому что на себя посмотреть со стороны очень сложно. И определить свое состояние, даже вот внешнее, соматическое, непросто, не говоря уже о состоянии духовном. Поэтому всегда, не только для молодого монаха, для молодого, конечно, особенно, но для любого человека, который так или иначе хочет вести хоть какую-то духовную жизнь, обязательно нужен духовный наставник и руководитель. И об этом сейчас многие говорят, ищут духовника, духовного отца, ну, хорошие слова, но за которыми часто не стоит той реальной духовной основы, той работы, благодаря которой выстраивается правильная внутренняя жизнь человека. Потому что определить, понять, увидеть в себе, что в тебе плохо, что тебе хорошо, что тебе нужно убрать и что тебе нужно развивать, очень сложно. Даже человек, когда видит, что вот это нехорошая привычка, он с ней не всегда может расстаться, не всегда может победить. А когда он поговорит со своим наставником, то вот его какое-то слово такое скажет, утешительное, назидательное, помолится за него, вот, уже вдвоем-то легче, понимаете? Если он оступился в уныние, есть кому поддержать. Если у него какие-то вопросы, есть с кем посоветоваться. Это отношения, они в идеале, почему говорят отец или духовный сын, то есть они выходят в такую близость, что становятся уже сильнее, чем родственные связи. Поэтому так не хватает у нас, к сожалению, в духовной жизни настоящих наставников. Даже святитель Игнатий Брянчанинов об этом писал, что единодушных людей найти очень сложно. И вот если ты вдруг такого человека нашел, вот, то нужно этими отношениями очень дорожить и нужно очень ценить этого человека.
Мы прервемся на минуту буквально. Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня митрополит Волгоградский и Камышинский Федор. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Через минуту снова встречаемся в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера».